Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Как всегда в это время мы начинаем информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня своим видением мира, своей точкой зрения будет с нами делиться руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениями со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Батюшка с нами на телефонной связи. Отец Владислав, добрый день.
Здравствуйте.
Начнем этот выпуск с главной темы. Начался рождественский пост, поэтому хочется услышать какое-то ваше наставление, какие-то ваши теплые слова для наших радиослушателей в поддержании, так сказать, их морально-волевого духа.
Самое сложное в посте – это первых 3 дня перед постом и 1-2 дня самого поста, потому что когда ты уже втянулся в пост, тебе настолько это нравится, что не хочется и прекращать поститься, и дышится хорошо, и живется легко. Опыт воздержания оказывается не отрицательным, а положительным. Но пока ты еще не постишься, пока ты смотришь, сколько всего вкусного в холодильнике, в магазине, ты думаешь, боже мой, как же я теперь буду без этого жить? И прям такая тоска нападает, что жить не хочется. Вот. Но как только первый-второй денечек прошел, ты смотришь, оказывается, не все так плохо, что Господь как-то благодатью своей действует. И ты прямо хоп-хоп-хоп-хоп-хоп и пошел. И прямо реально хорошо живется, и легче, и времени даже больше остается. Уж пока ты все приготовишь, пока ты это все съешь, я уже молчу там про разработать, купить, холодильник забить и так далее. Вот. Больше времени оказывается, ну, особенно у тех, кто не готовит. Кто-то скажет, батюшка, вот не надо тут рассказывать, это чистый мужской взгляд, для женщин проблема, потому что слепить какой-нибудь салатик с майонезом в 1000 раз проще, чем сейчас наварить каких-нибудь морепродуктов, очистить кальмаров и прочее, прочее, прочее. Так что вот не надо тут заливать. Ну, не знаю, мне как мужчине действительно в каком-то смысле даже проще и легче. Напоминаю всем, что как бы ни было тяжело все-таки первых пару дней, будет легко, обязательно будет. Но не забывайте, что если бы в посте дело было лишь только в еде, то святыми были бы коровы, бобры, хомяки, слоны и прочие, прочие травоядные. Важно не только чего-нибудь не есть, но важно понимать, почему мы не едим. А не едим мы для того, чтобы меньше осуждать, меньше празднословить, меньше есть и выедать мозги окружающим, особенно мужьям, особенно женам, особенно батюшкам иногда. Потому что как пост начинается, такие зубодробительные вопросы иногда задает. «Батюшка, можно я с дочкой схожу на фильм?» «Можно». «Батюшка, как же, это же пост, это веселье!» Извините, то веселье, которое запрещается постом, это какие-то безумные оргии с наркотой и алкоголем. А то, что вы говорите про фильм, на который хочет сходить подросток, это культурный досуг. Бывает такое, православие иногда кого-то накрывает, кого-то переезжает, и это не совсем правильно. Вот, поэтому желаю включать здравомыслие, не отцеживать комара, не поглощать верблюда, а поститься в согласии с здравым смыслом и евангельскими нарративами, которые говорят, что человек... Нет, говорят, суббота для человека, а не человек для субботы. Важно, закончу я, не только что-то не есть, но важно что-то доброе делать. Важно не только, как говорит пророк и псалмопевец Давид, отклониться от греха, но и сотворить благо. Поэтому читаем Писание, читаем утренние и вечерние молитвы, читаем толкование на Писание, слушаем на радио воскресенье хороших батюшек и не забываем чаще причащаться. Ну и самое главное – творить добро. Чем больше добрых дел сделать в течение поста, тем лучше. Тем более у нас так много еще светских поводов сделать что-то хорошее просто так. Тот же Новый год, в конце концов.
Полностью присоединяюсь к сказанному выше. Поститесь постом приятным, дорогие друзья. Надеюсь, у вас все хорошо и пока, по крайней мере, срывов еще не было. Идем дальше. И как раз про развлечения и поговорим про кино. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. На телефонной связи с нашей студией отец Владислав Береговой. Итак, про кино. Небольшая предыстория для начала. Как мы знаем, недавно президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон о защите от пропаганды child-free. И вслед за этим Минкультуры приступил к разработке законопроекта о запрете фильмов, не соответствующих традиционным ценностям.
А теперь сама история. Кинорежиссер, член Союза кинематографистов России Алексей Федорченко, это наш местный екатеринбургский режиссер. Так вот, в одном из своих недавних интервью на местном телеканале ОТВ в программе «Акцент» он сказал, что в России появляется цензура, от которой пострадает кинематограф. Это произойдет, если подобный закон, о котором мы говорили выше, вступит в силу. Далее цитата. «Кинематограф страдает от любой цензуры, а это цензура, которая запрещена Конституцией России. Не кино учит плохому, я думаю, что кинематограф должен просто быть. Воспитывает в основном не кинематограф все-таки, а семья и книги. Надо читать, читать детям, надо, чтобы они читали много, а кино это уже вторично, это уже наносное». Конец цитаты. Также, по его словам, фильмы не должны воспитывать и не могут влиять на желание или нежелание иметь детей. Батюшка, вопрос теперь к вам. Как считаете вы, может ли кинематограф влиять на формирование личности или нет, или каждый сам в ответе за то, что смотрит?
Какое интересное интервью, можно прямо на цитаты разбирать и каждую из нее достаточно прилично громить. Мне кажется, человек пытается просто доказать необходимость отсутствия цензуры и говорит то, что, собственно, не коррелируется ни с историей, ни с здравым смыслом, ни тем, чем действительно для нас является кинематограф. А кинематограф со времен Владимира Ильича Ленина является чем для нас? Важнейшим из искусств. Вот. И, конечно же, это все замечательно. Усадите неработающих родителей вместе со своими детишками за книжкой, читать им вслух, отключить все гаджеты, все телевизоры и принудить ребенка к чтению ввиду того, что иначе себя никак не развлечь. Почему читали наши дети? Почитали мы, наши, простите, родители и бабушки? Ну, потому что это было единственным средством развлечь себя дома. Ты окунаешься в мир прекрасных произведений, приключений каких-нибудь индейцев, ковбоев, французских мушкетеров, русских сказок. И, конечно, формируешь себя тем самым. Но давно прошла эта эпоха, и дети смотрят, уже даже не слушают. Дети смотрят. Дети, взрослые, и даже фильмы уже не сильно смотрят. В основном все это смотрение сводится к каким-нибудь полуминутным рилсам, шортсам и всему тому, к чему нас приучил ТикТок за последние десятилетия. Поэтому уже давно, уже лет 15 как минимум, сознание детей формируют картинка, видеоряд, ролики, клипы, аниме, ну и на худой конец кинематограф. Очень больше сериалы, конечно, чем какие-то большие фильмы. Я был сильно удивлен, но я постоянно хожу в школы от первого класса до последнего, в колледжи, в училище, в вузы. И в последнее время стало очень тяжело ссылаться на какие-то фильмы. Их практически никто не смотрит. Делаешь ссылку на какой-то популярный блокбастер, его смотрело 2-3 человека. Лучше понимают ссылки на какие-то игры, на каких-то популярных блогеров, на аниме, прочее, что для меня, как уже достаточно взрослого священника, немножечко недоступно, я его выходит уже из другой культурной эпохи. Так вот, фильмы — это, если хотите, если это хороший фильм, это заувалированная форма проговаривания того, о чем должен жить человек. И все вот эти традиционные ценности, нравственные ценности и нетрадиционные, безнравственные ценности приходят нам как раз с экранов кинотеатров, чаще всего с экрана наших телефонов, потому что дети уже даже не хотят идти в кинотеатр, потому что зачем, если можно посмотреть по телефону или на компьютере. Поэтому испокон веков сериалы, фильмы были не просто какой-то развлекухой, а средством воспитания общества. Так, самым ярким, самым запоминающимся, самым действительным. Ты можешь и не понимать, что здесь проплаченная реклама, или что здесь какие-то глубокие смыслы в этом шпионском или фантастическом блокбастере. Но ты понимаешь, что вот Audi, наверное, получше будет, чем Hyundai, что Америка сверхдержава, что спасение придет нам обязательно не с Иерусалима, не с Москвы, а, конечно же, с Нью-Йорка, если мы же говорим про американские фильмы. И если в каком-то сериале, в каком-то фильме, как само собой разумеющееся, говорится об измене, об разводе, как само собой разумеющееся для любого человека норме, не сошлись характерами, то есть это выход. христианство 2000 лет говорит, что это не выход. Но кто ж там слушает, батюшек, попробуй еще попади туда, где тебя слушали бы. Вот, смотрят фильмы, если о чем говорится в фильме, о чем-нибудь, как само собой разумеющимся, то так оно и на подсознание ложится. И действительно удивительно, как можно говорить о противоположном. И цензура очень важна. Данелли какие там замечательные фильмы снимал до 89-го. Только там цензура прошла, что он стал снимать. Вот. О, наконец-то свобода появилась. И оказалось, что талантливым режиссерам нужно было давать не свободу. В несвободе творилось интереснее. И те идеи, которые они хотели провести, но нельзя было провести прямо, они так талантливо проводили в 60-х, 70-х, 80-х годах, незаметно и скрытно, что даже самая суровая в мире цензура, советская цензура, не видела этих нарративов и этих насмешек, бывает даже над недостатками советского строя. Если хотите, то кинематограф — это то, что может не только созидать, но и разрушать. Разрушать психику, сознание, веру, государство. Это как можно недооценивать? Если раньше это с легкостью осуществляла литература, то когда литературу не читают, все это проводится через кинематограф. Мощнейшая сила. Бывает прямо в лоб говорит о каких-то ценностях и положительных, так и отрицательных. Бывает талантливо, повторюсь, так нативно, незаметно, само собой разумеющиеся, как какие-то в популярных американских фильмах, как у какого-то персонажа две мамы или два папы. Ну и норм. Или даже возьмите ту же знаменитейшую историю с красавицей и чудовищем. Это Белль, которая идет в начале мультика, поет там песенки. Диснеевский мультик счастливый, радостный, красивый, восхитительный. Книжки читает. Вот она жизнь, вот оно счастье. И на заднем фоне показывается, как толстенная, некрасивая, многодетная мама пытается, очень похожа на поросенка, и пытается своих детей, тоже похожа на поросят, грязных, неряшливых, крикливых, собрать в охапку, куда-нибудь увезти. Орут она, орёт дети. Всем же понятно, да, ребенок смотрит, принцесса, красавица. А на подсознание ложится, что когда ты одна, у тебя все хорошо, ты принцесса и красавица. А когда ты с пятью детьми, как вот на заднем фоне эта барышня, то ты уже такой никогда не будешь. И вот такие моменты режиссеры очень хорошо понимают. Они знают, где пожать плечиком так, что цензура, если там какие-то туповатые ребята сидят, не пропустят. Вот. Но ты все скажешь больше, чем если бы ты прямо говорил. А Child Free, том же самом, можно так красиво снять, что человек посмотрит фильм и никогда не захочет детей вообще иметь. Помнит прекрасный фильм, который все обожают, не знаю, прекрасный ли он, «Красотка» с Ричардом Гиром и, как же ее?
С Джулией Робертс?
Вот, да. Мы что говорим, да, о том, как такая американская мечта, как девушка с низкой социальной ответственностью выходит замуж за богатого человека, всем утирает нос, и там любовь, морковь, и все такое. Но по факту что? Красивая история, красивая. А по факту это, по сути, отбелила проституцию. Так много замечательных девочек говорят: ой, как хорошо, как замечательно, да вот же, нормально. Вот я сейчас тоже поживу, как-то денежек заработаю, а потом найду своего принца. Это ж просто любимый фильм всех девчат с низкой социальной ответственностью. Да не только. Хотя красота ж-то какая. И так и дальше можно идти. Я на эту тему написано очень много. И важнейшим искусств закончу я, чем и начал. По сей день для нас остается кинематограф. Да, там Владимир Ильич говорил, что до тех пор, пока мы не ведем всеобщее образование, что там еще, научимся их читать, писать и так далее, хотя, в принципе, неплохо и так все умели, благодаря церковно-приходским школам, но по сей день ничего не изменилось. Книжки читаем все меньше, кинематограф смотрим все больше. Поэтому не согласен я с именитым режиссером. Цензура должна быть, особенно вот на те вещи, которые наши именитые режиссеры вот очень любят проталкивать в кинематограф. Вот как в России все плохо, какие мы тут все дураки, она в Европе все замечательные, разводы хорошо, а измены еще лучше. Сериалы по сей день, годы семьи выходят на телевидении, на наших онлайн-кинотеатрах. Вот какая-то несчастная дама выбирает между двумя любовниками и своим собственным мужем. Какая драма, какая трагедия. Ах, как тут все переживают. Блуд — это всегда блуд. Это наше... А целомудрие — это наша традиционная ценность. Потому что нет традиционных ценностей вне религии. Их просто отсутствует. Поскольку у нас светское государство, то решили вот заменить слово «религиозные ценности» словом «традиционные ценности». Но традиция формируется религией, поэтому вне религии никаких ценностей в принципе быть не может, потому что, как говорил Достоевский, не только он, здесь он действительно пророк и гений, что если Бога нет, то все дозволено. Никаких ценностей в принципе быть не может. А между прочим, жизнь без ценностей — это то, в чем живет современный западный мир. Мир постмодернизма, который сравнял все со всем. Белое с черным, черное с белым, хорошее с добрым. И объявил, что нет абсолютной истины, нет абсолютного добра. Добро ли это то, что он считает добром? Если он считает, что сменить пол своему ребенку в 6 лет — это добро, он имеет не только на это право, но это и есть добро объективно. И действительно надо бороться нашей цензуре, дай бог, чтобы они были тоже в адеквате, со всем тем, кто богомерзко, кто уничтожает нашу страну, нашу демографию, нашу веру и русского человека как такового, потому что нет русского человека без веры.
Единственное, чего я не поняла во всей этой истории, так это зачем вообще тогда снимать кино, если оно ни на что не влияет?
Вот.
Но, с другой стороны, Алексея Федорченко тоже можно, конечно, понять, потому что неохота каждый раз придумывать, как бы эту самую цензуру обойти, и творить во времена, когда ее нет совсем, или она максимально ослаблена, конечно же, гораздо удобнее.
Особенно те, кто хотят делать нецензурные вещи. Культура — это то, что должно возвышать человека. Вот, я хотел об этом тоже сказать. Такой же популярный аргумент. Это нас формирует общество. Мы такие фильмы снимаем, потому что общество такое. Ребята, культура, она не должна не сводиться до уровня там, плебса, до уровня вот, толпы, которой вот, надо только хлеба, зрелище и все, что связано с похотью плоти, похотью очес и гордостью житейской. То есть нельзя подводить под общий знаменатель пороки человеческие и говорить, ну раз здесь такие пороки существуют, мы не можем о них не говорить, иначе мы не будем искренни. Ну, ребята, это все натягивание совы на глобус. Культура должна говорить о красоте, о вечном, о правде. Это вот три составляющих хорошего искусства, хорошей, настоящей, правильной литературы. Да, есть какие-то пороки, есть какие-то гадости в жизни человека, общества, но об этом нельзя говорить как о норме, это нельзя возвышать, потому что к литературе, к кинематографу у нас все равно остаются некоторые пиететы и останется до конца дней наших, как к тому, что формирует человеческое сознание, вот, его создает. И оно, культура, кинематограф, нас должно вести к красоте, к истине, к правде, к Богу. Вот, так, вот такой путь у культуры. Вообще культура от культа не отделена на самом деле. Вот культ формирует культуру. Всегда так было. Вот, там, до 19 века. Вот, потом уже вот, в эпоху, если хотите, Ренессанса, даже еще раньше. Вот она как-то пошла немножечко своим путем. Но в целом, если ты после просмотра фильма не хочешь поблагодарить Бога, не хочешь увидеть красоту и радость земной жизни, не хочешь сострадать другим людям, ну, значит, это плохой фильм.
Я вообще качество фильмов оцениваю по эмоциям. То есть, если после просмотра какая-то эмоция появляется, смех, слезы, радостное настроение, или ты, наоборот, спать боишься, потому что кажется, что сейчас там монстр какой-нибудь из-под кровати вылезет. Когда хочется поделиться с кем-то, да, что «а вот я только что такой фильм сейчас посмотрела, и ты тоже обязательно посмотри, классная картина». Вот если эти эмоции есть, значит, картина хорошая. А если посмотрел, ничего не осталось, через 5 минут вообще забыл, о чем картина, то, ну, значит, такое себе.
Ну что ж, мы идем дальше, поговорим про Пушкина и про слова. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» информационно-аналитическая программа «Точка зрения». Здесь все еще у микрофона Мария Заостровных.
На телефонной связи со студией все так же отец Владислав Береговой. Пушкин победил Квадробера. Фамилия великого поэта стала словом года уходящего. Об этом сообщила пресс-служба Государственного института русского языка имени Пушкина. По данным Wordstat, за последний месяц Пушкин появлялся в поисковой строке больше 10 миллионов раз. Также эксперты считают ключевыми следующие слова: семья, искусственный интеллект, выборы и Квадробер. Батюшка, какое слово года по вашей версии?
Ну, далеко идти не надо. На самом деле очень здорово, что про Пушкина не забыли. Его чтут, его читают и обогащаются его идеями, красотой его слога. глубиной его идей, которыми восхищался даже император. Нет Пушкина без церкви, без веры, без Бога. И тот, кто растет на нем, тот недалек от Царства Божия. В любом случае, это учит человека думать, осмысливать бытие свое, а, соответственно, задумываться о смысле жизни. А тот, кто о смысле жизни задумывается, не может не задумываться о вечной жизни, о Боге, о смысле страданий, зла, добра и своего собственного существования. Поэтому тут можно только аплодировать, и надеюсь, в этом списке когда-нибудь еще появится как конкурент Пушкина Достоевский. Потому что если вы хотите понять русского человека, то без братьев Карамазова его не понять. Хотите понять вообще смысл бытия, то надо читать и «Идиота», и «Бесов», и «Преступление и наказание», конечно же, знаменитых братьев. Было бы здорово, если бы в нашем поисковике на первых местах были словосочетания вроде «как не развестись с мужем», «как научиться считаться с мнением других людей», «как избежать», хотя, наверное, это тоже на первом месте, «невроза и панических атак от тревоги за завтрашний день». Если задать вопрос в поисковике в духе «как не заботиться, не тревожиться за завтрашний день», наверное, выйдет точно дословная цитата Спасителя, который прямо и говорит: «Не терзайся душой о завтрашнем дне, для каждого дня хватает своей заботы». Поэтому хорошо было бы, чтобы люди не просто гуглили о том, как правильно имущество разделить при разводе, а интересовались тем, как сохранить семью, даже когда сохранять ее не хочется. Между прочим, вообще, уже, наверное, который раз за сегодня скажу, что нет никаких семейных традиционных ценностей без ценностей религиозных, потому что если ты строишь брак с человеком, у которого нет каких-то религиозных идеалов и вот религиозных красных флагов и линий, то, соответственно, что ему помешает развестись, жить, придать какие-то обеты и обещания, если он ни бога, ни черта не боится, как говорили наши бабушки. Вот. И хорошо бы, чтобы в наших поисковых строках появлялись фразы на первом месте: как сделать ребенка счастливым, как воспитывать подростка так, чтобы он не хотел выкинуться в окошко, как выстраивать отношения с мужем, на каком из языков, из 5 языков любви он со мной говорит. Это я уже делаю отсылку к гениальной книге Гэри Чепмана «5 языков любви». Может быть, кто-нибудь почитает, это будет здорово. Вот. Вот такие вопросы. Вот как делать мир лучше? Как делать счастливым других людей? Пусть будут такие вопросы. Ну и, конечно же, религиозные. На кого подписаться в интернете, на какого батюшку, который лучше всех говорит им о вере и о Христе. Я даже подскажу, на какого именно. Но это, может быть, сами догадаются наши слушатели.
Отец Владислав, а преподайте-ка нам примеры. Поделитесь, какой последний запрос в поисковой строке у вас был, да, что вы искали?
Какой интересный вопрос. Сейчас смотрю. Так, Яндекс, история. Так, Алексей Ильич Осипов, «Таинство Евхаристии. Реальное присутствие Христа в святых дарах. Современная полемика Евхаристии. Догматическое богословие. Отец Олег Давыденков». Вот, да, у нас вчера была полемика в моих соцсетях по поводу последнего решения Синодальной комиссии по биоэтике насчет того, как причащать людей, у которых есть глютеновая непереносимость. Они написали, что можно причащать по крови Христовой. Ну, и, конечно, там 300 человек, 300 комментариев было, даже больше. Сейчас, наверное, вообще добрых 500 в Телеграме возмутились. Как это так? Это же не хлеб, это же тело Христово. Как так можно? Куда мы катимся? Ну, и искал, собственно, авторитетные источники, подтверждающие, что, да, чаша истинное тело и истинное кровь Господа нашего Иисуса Христа, но под видом хлеба, под видом вина. И вот эти акциденции, так называемые второстепенные свойства материи, они остаются такими, какими были. То есть молекулярно это на уровне вот химии, если хотите. Это действительно там вино, вот большой букву, там хлеб, но святой, особый, вот в котором полностью есть, живет Бог вот, по благодати своей. Вот такая вот интересная история. Поэтому у батюшек последние просмотры весьма специфические. Мои вкусы весьма специфичны. Расскажи мне. Вот, рассказал.
Ну, заодно и просветились, и мы тоже. Спасибо вам большое.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Информационно-аналитическая программа «Точка зрения» на сегодня завершена. На прямой телефонной связи с нашей студией был руководитель отдела по делам молодежи, а также комиссии по вопросам защиты семьи, материнства и детства и отдела по культуре и взаимоотношениями со СМИ Песочинской епархии, настоятель храма святителя Николая Чудотворца города Масальска, отец Владислав Береговой. Программу провела Мария Заостровна. Всего вам доброго, дорогие друзья!